Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. За что Шушкевич поставил помник Горбачеву? Белорусские политики оценивают значность падения Берлинского мура. Мы пропонуем доследование, как хавают безродных небожчиков у Могилеве, у дзённику политвязнев, типа слабить туремный режим Миколаю Статкевичу. 25 гадоў таму у ноч з 8 на 9 лістапада 89 году рухнуў Берлінскі мур. Ён быў бадай самым вядомым сімвалам халоднай вайны. Аб'яднанне заходняга і ўсходняга Берліну стала і сімвалам аб'яднання не толькі Нямеччыны, але і ўсёй Еўропы, кантыненту, які ў 20 стагоддзі гістарычныя катаклізмы падзялілі на два лагеры. Як ставіліся да гэтай падзеі тады і як ставяцца да яе цяпер вядомыя беларускія палітыкі і грамадскія дзеячы, высвятляў Уладзімір Глот.
Берлінскі мур называюць штучным і пачварным збудаваннем часоў халоднай вайны. Ён з 1961 па 1989 гады дзяліў горад на дзве часткі. Пасярэдзіне Берліну праходзіла мяжа з бетоннымі сценамі і калючым дротам. Яна падрывала чалавечую годнасць берлінцаў, бо прайшла па іх сем'ях, душах і лёсах. Ацэнка бурэння Берлінскага муру залежыць ад тых спадзяванняў, якія былі перад пакаленнямі, лічыць старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк.
Тады было спадзяванне пазбавіцца Савецкага Саюза, пазбавіцца акупацыі Москвы і камунізму. І таму усялякая падзея, якая бурыла гэты мур, мур акупацыі і камунізму, яна ўспрымалася станоўча. Цяпер сітуацыя такая, што прайшоў час і змяніліся пакаленні, і выявілася тое, что тады не могло выявиться, бо тады были и другие задачи, задачи позбавления коммунизма. А зараз ситуация іншая, але калі оценивать исторично, то у любым выпадку гэта была падзея вельмі важная, якая убила цвік у труну коммунизма. То частность я не буду оценивать, бо гэта трэба оценивать критично вельмі зараз, эту политику немецко-российскую. Але гэта не мае дачынення до той падзеі, якая тады адбылася. Яна павінна была адбыцца, мур павін быў быць разбораны. Таму гэта падзея гістарычна ўспрымаецца станоўча.
Гэтак сама станоўча ўспрымае падзенне Берлінскага муру старшыня Верховнага Савета Беларусі 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч.
Судоўная справа, якую зрабіў Гарбачоў, ён рабіў многа памылак, але гэта ён зрабіў вельмі добра, што на гэта пайшоў. Я лічу, за гэта яму можна паставіць помнік. Ён не зарыентаваўся пасля, што можна на гэтай падставе зрабіць для СССР, але я лічу, што гэта быў пачатак новага жыцця, і колькі там загінула людзей, разыкаючы гэты мур, і як шчыра яны яго бурылі. Я быў у многіх гарадах свету, дзе кавалкі гэтага мура усталёваны, ну, напрыклад, там у Вашынгтоне, у Рыо-де-Жанейро, у розных месцах, як сім таго, што зламана жалезная куртына паміж светам камуністычным і нармальным, і што ёсць шансы, што людзі аб'яднаюцца і прыйдуць да добрага жыцця. А як я сёння смотрю, што пушчэнні былі пасля вельмі вялікія, і тыя, хто быў з гэтага боку муру, яны фактычна пачынаюць будаваць новы мур. Вельмі шкада, што гэтым перш за ўсё займаецца прэзідэнт Расіі.
Нораус прыняў у 1989 годзе разбурэнне Берлінскага муру Вячаслаў Кебіч, на той час старшыня дзяржплану БСР, а пасля кіраўнік беларускага ўраду.
Это не так все просто і все однозначно. Это событие имеет двойное дно. Первое, это правильно, что рано или поздно эта стена должна была пасть. С другой стороны, мы должны были получить большие дивиденды за счет того, что это упала стена эта. Вот вторую часть мы ничего не получили. В любом случае мы должны были получить и политические, и материальные дивиденды. Ни того, ни другого мы не получили. В результате этого пошло еще дальнейшее наступление на Советский Союз. Как мы, бедных солдат и офицеров, расположили в полях, в степях, в холодное время, ничего за это не получив. И таких настроений очень и очень много. А в результате этого Германия получила только все для себя. И ничего для Советского Союза ничего не получила. Первое – это деньги, и большие деньги. Они были отложены Германией и готовы были отдать нам большие-большие за это деньги. Но мы не взяли их, ничего мы не взяли. Вот и все.
Немеччина поделилась у вынику Другой Всесветной войны. Але коли нация мкнется знов стать одиной, я на рано те поздно ее и стане. И приклад Немеччины это подтверждая, каже былый старшиня Совета Республики Беларуси Александр Войтович.
История нам показывает другой приклад еще. Вот країна переможца. Великий, могутный Советский Союз, який уклав огромнейший уклад у перемог у Другой Всесветной войны над агрессором Германии. Это великий, могутный Советский Союз в вынику перемоги отримал там великую мировую подяку, признание. А далее, что отбывалось, не смог и он сбудовать такую политику, якая была бы засиродена на развитии у властной краины, на увеличении добробыта ее громадян. В вынику переможца Советский Союз развалился. Теперь такой краины я не смею на карте мира. И больше того, вот теперь у Европы на сегодняшний час, якая самая горячая кропка, это две краины, якія вышли с переможцев, яны воюют помеж собой. Вот кто мог бы сказать про это, скажем, 50 годов тому назад, тем больше не кажучи уже у день перемоги 9 мая 45 года.
Перший амбасадор Беларуси у Немеччины Петр Садовский каже, еще в часы, коли Немеччина была поделенная на две частки, немцам это не подобалось.
У меня же был сябра, наместник коменданта берлинского, это Хворот и Мура. И он имел звание майор, а прозвище было Ганс Ауге. Ауге по-немецку вока, а Ганс Ауге Зайн по-немецку. Это быть вельми пильным, глядеть вот так вот, разумеешь? Абсолютно мы все жарты, и все это было вот на конт его прозвища. Значит, я разом с Василем Быковым двойче был в Немеччине. И один раз мы, это было еще под час ГДРу. И вот он был надзвичай душевный человек, и у приватных гутоках он вельми переживал, этот майор Ганс Ауге, вот за то, что это робится, ну, я сказать, выконывал обязанок, как державный человек, офицер. Але разом с тем был вельми таки чуливый и, ну, как что называется, услых не говорил, але вот, коли вечером пили пиво, он, как сказать, выказывал свои до этого отношения. Коли я был амбассадором и присутничал разом с российским, украинским амбассадором, коли был вывод войска из Берлина, в Трептоу-парку стояла кубка этих ФДЙ-товцев. Уще это Германия, ГДР была ненавистная, Штази, там и все, агульный настрой, вот объединение, выводят войски, а справа в низе стояла со стягами ФДЙ, их, может, было человек 15. И на них все глядели, вот, ну я не ведаю, как мы глядели вот на этот изъезд коммунистов, вот тут вот недавно, який был в Минску. Розумом я разумел, что все это добро, все, але разом с тем душа моя разрывалась, я сгадывал, это майора Ганс Ауга, и вот сердце мое по-своему, вот как так голова и сердце раздвоивались.
Гаварыў Пётр Садоўскі. Згадкі беларускіх палітыкаў пра падзенне берлінскага муру запісаў Уладзімір Глот.
Тема новой передачи «Зона свободы» – «Як меняются межи державу?» Что означают понятия «историчная территория» и «спродвечные земли?» Что хочет у Смоленску – застаться у России, долучиться до Беларуси идти до Александра Лукашенки? Чому украинские выборы важны не только для Украины? И тимахчима имперская Беларусь? Это пытание ведущей «Зоны свободы» Александр Лукашук, обмерковывая с коллегами Алексеем Знаткевичем, Яном Максимюком и Яфилом Фіштейном.
Слухайте позднее в нашем эфире. У России протягивается обвал национальной валюты. Так учора курс рубля до американского доляра досягнул 48 рублей. Мы запиталися у Гамельчукоў, ці непакоіць іх гэта и яким чином девальвация российского рубля может отбиться на Беларуси.
На Беларуси это отобьется, потому что российская экономика, у нас другой нет экономики.
Это экономика, это спад идет. Это коснется Беларуси.
Ну, конечно, волнует. Рубль ведь наш падает постоянно по отношению к доллару, к евро. К тому же сейчас российский еще падает. И российский падает резче, чем наш белорусский. Мне кажется, нам тоже от этого легче не будет. Со временем у нас то же самое получится. Падение нашего рубля, ведь у нас экономика, можно сказать, одна общая.
Как рубль российский, так и наш белорусский. Могут цены поднять у нас. Второе, что может поднять. меняться на ЖКХ, все на зимний период, будет повышенное отопление.
Ну, волновать не волнует, но отобьется. Ну, вот у нас, например, урезают по зарплате меньше немного, уже в этом месяце. Я не сильный политик, но, конечно, это скажется.
Ну, конечно, мы же зависим друг от друга. Зависимость же есть у нас от России, из Беларуси есть. Зарплаты на месте, даже и падают. Сильма сколько? 4 дня работает. А должны 5 работать. Мы 4 дня с танкогоми тоже работаем. Пятницу вынуждены простой.
Мне кажется, что нет. Ну, в основном же у нас белорусские деньги. Мы же независимы, можно сказать так, от России. Только что, если кто в Россию ездит за вещами, за таким, может быть, да. А так, я думаю, что, ну, не очень страшно. Понизится и понизится. Курс. Я не знаю, я Россию не покупаю, живу белорусскими деньгами.
Меня ни капельки не волнует. У нас белорусский рубль стабилен. А между прочим, российский рубль пошел со вчерашнего дня вверх. Дорожать начал. Я не настолько умен, что просуждать, грозит, не грозит.
Конечно, мы же завязаны полностью. Куда сбыт идет? Только на Россию в основном. У нас уже, по-моему, есть экономический кризис. Вы же видите, закрываются предприятия отдельные. А большие такие предприятия, как завод «Гомсельмаш», они на свой счет берут до этого 3-дневку. Ну, естественно, это потери рабочих мест, и цены уже сейчас растут.
Я думаю, что мы на этом должны деньги сделать. Наша страна. Россия беднеет, мы богатеем. Мы же привязаны не только к рублю, мы привязаны к доллару тоже. Надо больше продавать. Пока у них там всякие эмбарго, пока у них всякие там кризисы, мы должны на этом зарабатывать, наша страна.
Это были меркаванні Гамельчуков. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. 25 год тому был зрынуты Берлинский мур. Станіслав Шушкевич лічыць, што гэта галоўная справа жыцця Міхаіла Гарбачова, за якую яму можна паставіць помнік. У палітвязня Мікалая Статкевіча набліжаецца да заканчэння тэрмін пакарання турмой. Праз некалькі месяцаў яго могуць перавесці ў калонію. Ад палітвязня Ігара Алінєвіча з калоніі няма ні званкоў, ні лістоў. Больш за 1000 магілаў безродных нябожчыкаў, якіх хаваюць за дзяржаўны кошт, можна знайсці толькі на адных магілёўскіх могілках. Новую кіраўніцу еўрапейскай дыпламатыі Федэрыку Магерыні абвінавачваюць у празмернай прыхільнасці да Расіі. У палітвязня Мікалая Статкевіча набліжаецца да заканчэння тэрмін пакарання турмой. А Ігар Алінєвіч пасля сустрэчы з бацькамі не выходзіць на сувязь. Евген Васькович знаходзіцца ў калоніі ў Магілёве. Гэта і іншыя навіны жыцця палітвязняў сабраў Олег Грузіловіч.
Былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч у лісце дамоў уступіў у завочную палеміку з Лукашэнкам адносна шляхоў развіцця беларускай мовы. Жонка притязня Марина Домович процитовала его на лист.
Процитую. Прочитал в газетах, что головный начальник пропоновал в 3-ю годину белорусской мовы в школах. Крок потребный, але не эффективный, без створения мотивации видать мову для життевого успеха. Белорусы вельми прагматичная нация и не будут массово вкладывать намагания, как видать мову, коли от этого не будут зарежить поступление в ВНУ, успеховая в учебу в ВНУ.
Ранее Миколай Статкевич шмат разу уделился думками про то, как магчыма пошить ужиток белорусской мовы. У темлику он пропоновал заходы на узровне одной особной семьи и всей державы. Марина Домович згадала, что как раз после ліста Садкевіча на тэму становішча беларускай мовы, дасланага са шклоўскай калоніі, на яго былі накладзеныя пакаранні. Таксама Мікалай Статкевіч напісаў пра тое, што з ягонага турэмнага дворыку ўжо не бачна сонца.
У прагулачным дворыку ў адным з куточкаў на сенцы яшчэ ёсць сонечная пляма, але яна ўжо занадта высока, каб убачыць сонца, падкалі падскочыць. Ну і смайлік, канешне.
Праз 2 месяцы, 12 студзеня 2015 году, заканчваецца тэрмін пакарання Садкевіча турмой. Марина Домович разлічвае, што яе мужа вярнуць у шклоўскую калонію, дзе яму дастанецца адбыць ад агульнага тэрміну яшчэ 2 гады.
Думаю, што каб захацелі пакінуць, правялі б чарговы суд.
Былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч асуджаны на 6 год зняволення, нібыта за арганізацыю масавых беспарадкаў 19 снежня 2030 году у дзень прэзідэнцкіх выбараў. Свае віны палітык не прызнаў і адмовіўся падпісаць прашэнне памілаванні. Трымаюць Статкевіча ў крэдыторыуме ў Магілёве. Активіст анархістського руху Ігор Лінєєч так само не пожадав писати прошення помілуванні. Сьогодні влітку Лінєєча перевели у Вітівську колонію, де у його неузабаві почалися проблеми. Потрапив у карцер, нібито за порушення внутрішнього порядку. Мати Ігора Лінєєча Валентина не включає, що з її сином знову нешто відбувається у колонії, поскольку від його нема ніяких звісток.
Нічого не можу розказати, тому що з тих пор, як ми були у нього на свиданні, у нього нету ні дзвінків, ні писем. Вообще ничего. Ничего не знаю. Ну, 21 октября мы были. 20-го он вышел из ШИЗО. За 30 дней был. А 21-го мы были на свидании. Конечно, беспокоюсь. Все 4 года беспокоюсь.
Такое бывало, что вот после спасания?
Да, да. Такое бывало. И не раз, да.
Ігор Лінєєч осуджений на 8 годов зневолення поводля артикулу об хуліганських діяннях відносно офіційних будинків. Своєї вини активіст не признав. Подтвердились известки, что предвязень Евген Васькович находится у Могилевской колонии. Там с ним состоялся адвокат. Мать Васькович, Рушания Васькович, ведая, что сын отримал у колонии працу.
Мне с колонии прислали бумагу, что он 17 числа переведен к ним. Сколько можно свиданий в год, сколько там передачек в год. Но от Жени пока ничего нету. Там пошел работать, что-то шьет. Ему очень нравится.
Но с адвокатом бачился, так?
Да, Женя ведется с адвокатом.
Как его здоровье?
Ничего, так нормально.
Євген Васькович за хуліганство відносно будинку КДБ у Бобруську був осуджений на 7 років зневолення. Спочатку відбував покарання у Могильовській колонії, потім на 3 роки був покараний турмою. Відбував цей термін у турмі у Могильові. Євген Васькович так само відмовляється підписати прошення помілуванні.
Ви слухаєте Радіо Свобода. На могілках кожного великого білоруського городу відведені ділянки під поховання небожчика, у яких по смерті не знайшлося сваяков. Те, кого поховали за державний кошт, хто яни, від чого помирають? Як ставиться до безродних могилів люди? Дослідування у Могильові Андрія Білогубова.
У Могильові така ділянка на найвеликших повдньово-сходніх кладах. Тут іще могилки з пронумерованими драуляними і железними табличками, де надгробками у вигляді ветразя. На некоторых разом з нумером позначене і прозвище. На гэтом участку безродная пахаваная тлумачить кабета, проходячи мимо ділянки з пронумерованими могилами. Життё прожиле, а померли гэтак не по-людску, у самоте, со скрухой, каже жанчына. На питання, ці кладуть на могилы безродных, на Великдень, те на родовницу, яйки, те цукерки, суразмовница отказывая.
Положим другой раз, конечно. Люди проходят, останавливаются некоторые, читают их. Находятся родственники. Вон, видите, ограждение, памятники ставят.
Наглядатый могилок поведомил, что могил безродных больше за 1000. Поховины таких небожчиков по для его проходят без особливых эмоций и ритуалов.
Приезжаешь в яму, выкапываешь, опускаешь и закапываешь. Хоронишь в рубах, отбитых, все как положено. Конечно, это неприятно, нема никого, ни родственнику. Наши похоронили, сели и поехали.
Суразмовник зазначает, что свояки безродного небожчика найчастей находятся одразу после похоронов.
Не успеешь похоронить, уже являются награды, памятники ставишь, кресты ставишь. Далекие находятся, где-то немного переживают, а которые уже такие преданные, перезахоронение делают. Забирають народження.
Полди наглядатого могилок найчастіше ховають безродних партіями, а 2 до 4 чоловік у місяць, радій одного. Хто ж яни, гэтыя безродныя? У городських трупярнях повідомили, що найчастіше гэта бадяги. Помирають безродныя і у місцовым сухотным диспансеры. Бывають і такі, що загинули гвалтованой смерцю, а сваякі протяглый час не адгукаюцца. Тады яны таксама апошні свой спачын знаходзяць на паўднёва-ўсходніх могілках. Бомжи помирают про хворобы да алкоголь. Некоторые не вытрымливают бодяжного життя и робят себе смерть сами. У одним из дворов, оповедая могилевский бомж Анатоль, знайшли днями повешенной ягоную знаемую бодяжницу Ирину.
Бодяжница, картон, бутылки собирал, ну повесил. Я как-то заходил к своему знакомому, такому же, как я, подвал. Смотрю, лежит человек. Я говорю, а это кто? А мне мой знакомый говорит, а это умер, не смотри. Я говорю, давно он тут. Смотрю, мухи над ним люсь.
тогда трижды.
Поводле Анатолия помирают бомжи наичастей у зимку.
Человек походит, где замерзнет. Ну, чтобы не замерзать, выпьет, а когда выпьет, оно же еще больше потом прихватывает. Человек не чувствует холода и застет.
До смерти самотных поховинов бомжи ставятся гэтак же, як и до життя, абыякова. Где будет ихная могила, ведают. Смертью забыть, каже Анатоль, для таких, як ён, сбавление.
Такие люди живут обособленно. Приезжают некоторые из России, с Украины. Они даже между собой почти не контактируют. Ну, могут иногда по два ходить человека, а так они скажут сам. У них нет такого содружества. Лучше бы я умер, чем так мучиться. Кто бы нибудь дал бы таблеток с надором, чтобы умереть во сне тихонько, спокойно.
По померлым бомжи поминок не ладят. Те, кто ведал небожчика, за спочин ягоной души выпьют шарнила и на завтра забудут. Поводле наглядатого паўднёва-ўсходніх могілак, коли не знаходятся свояки, то за могилой безродного проглядают только працаўнікі кладоў.
Репортаж з могилевських могилок. Пан, товариш і спадар. Который з їх білорус?
Кирилиця наша, але й латинка не чужая.
Мілагучність білоруської мови. Пригожая легенда чи науковий факт?
По-білоруску з вінцуком вечорком.
Що понеділку?
Що середи?
Що суботи? І неўзабаве ви пачуеце апошнія лекцыі Вінцука вячоркі, у якіх ён ацэньвае тапанімічныя змены ў Менску і Маладэчне. Новую кіраўніцу еўрапейскай дыпламатыі, грамадзянку Італіі Федэрыку Магерыні абвінавачваюць у празмернай схільнасці да Расіі ў сваёй палітыцы. Крытыкі Магерыні знайшлі яшчэ адну падставу для падобных абвінавачванняў. Яны выявілі, што прэсавая сакратарка Магерыні замужам за вядомым лабістам расійскага «Газпрому». Падрабязнасці гэтага ведае Валер Каліноўскі.
Прэсавая сакратарка Магерыні Кэтрын Рэй выйшла замуж за Томаса Барос-Тэстацца у Францыі 19 кастрычніка мінулага году. Ён з'яўляецца партнэрам у брусэльскім філіяле лабісцкай фірмы G+. У ягонай онлайн-біяграфіі сцвярджаецца, што ён дапамагае каардынаваць еўрапейскую частку сусветнага кансорцыюму, які кансультуе буйныя міжнародныя энергетычныя кампаніі ў галіне сувязяў з грамадскасцю і дзяржаўных спраў. Хоць тэрмін «буйная міжнародная энергетычная кампанія» не расшыфроўваецца, вядома, што Барост Тастец згадваецца ў СМІ як кансультант еўрапейскіх дзяржаўных справах для «Газпрому». У жніўні 2013 году, калі было аб'яўлена аб яго прызначэнні партнэрам у філіял у Брусэлі, кампанія G+ заявляла, што ён з'яўляецца дарадцам «Газпрому» ў ягоных дачыненнях з установамі «Еўразвязу» ў справе канкурэнцыі. Адкрыты рэгістр «Еўразвязу» сведчыць, што спадар Барос з'яўляецца адным з супрацоўнікаў фірмы, акрэдытаваным для доступу ў памяшканне еўрапейскага парламенту.
Валер, ці сапраўды муж прэсавай сакратаркі Магерыні быў заўважаны ў нейкіх лабійскіх дзеяннях на карысць «Газпрому»? І што з гэтай нагоды кажуць у «Еўразвязе»?
Так, спадар Барос быў заўважаны ў кампаніі міністра энергетыкі Александра Новака ў Брусэлі 29 кастрычніка гэтага году, калі Новак быў у горадзе для газавых перамоваў з «Еўразвязам» і ўкраінскімі чыноўнікамі. Але еўрапейскі звяз заяўляе, што не бачыць канфлікту інтарэсаў у тым, што прэсавая сакратарка верховнай прадстаўніцы еўразвязу па знешняй палітыцы Федэрыкі Магерыні замужам за ключавым лабістам расійскага «Газпрому» на захадзе. Маргарыціс Шынас, галоўны прадстаўнік еўрапейскай камісіі, які браў удзел у праверцы Кэтрын Рэй пры прыняцці яе на новую пасаду прэсавага сакратара Магерыні, паведаміў нашаму радыё ў пісьмовым каментары, што Рэй паведаміла аб прафесійнай дзейнасці свайго мужа і ў тым ліку аб ягонай супрацоўніцтве з «Газпромам». Рэй прайшла працэдуру этычнай праверкі на просьбу Европейской комиссии, написал Шинас. И он додал, что Магерыні удельничала у процессе выбору Рэй, але не вылучала ее. Тому мы не лечим, что існуе потенциальный конфликт интересов с обовязками Рэй у Еврокомиссии, написал нам Шинас. Сама ж Рэй отмовилася давать свой комментар. Я дадам, што былая міністарка замежных спраў Італіі Федэрыка Магерыні была спрэчным выбарам для замены Кэтрын Эштан у якасці кіраўніка знешняй палітыкі Еўрапейскага звязу. Крытыкі разглядалі яе як палітычна нявопытную і, магчыма, занадта гатовую зрабіць саступкі для Расіі пад кіраўніцтвам Уладзіміра Пуціна.
Дзякуй, гэта былі падрабязнасці ад Валера Каліноўскага, і заканчвае гэтую паўгадзіну Юрый Несцярэнка і яго кампазіцыя «Неба навокал». Thank you.
Кто думая об легком рубле, кто крадет у себя медали, кто хочет вечно жить, домогается славы, да ты нема мне справы. Я поглядаю у вышню, давно я маю мару мою, я вырваться жадаю за много полону и до неба дотягнуться долонью. И придет солнечный день, а может наоборот, и нехто кинет камень, да меня в огород, а я у всех камень подберу и ответ, и оно и чувствуюсь и вижу, и вежа будет стоять, и до граната дозор, и вышиней уравняться с вершинами гор, и буду жить я высоко-высоко, где небо на боку. На вокал, на вокал, небо на вокал. Мне кажется, что намер мой благий, у неба господарят боги. А я пока ранее боков не боюсь, я до неба рукой дотягнусь. И придет солнечный день, а может наоборот, и нехто кинет камень, да меня в огород, а я у всех камней подберу и огляжу, я ночью спугуюсь и вежу, и вежа будет стоять. И до граната дозор, и вышиней уравняться с вершинами гор, и буду жить я высоко-высоко.